Мы продолжаем учить книгу уроков Саба Микельме. По книге это будет 88-й урок. Короткое письмо. Сколь короткое, столь глубокое. И Саба Микельме даже слышится в строках его отношение к чему-то новому, открытому для него в Торе. Он открывает свое письмо и говорит: «Сегодня я открыл для себя нечто новое и потрясающее в качестве Всевышнего». Имеется в виду в формах проявления воли Бога. У Бога нет никаких качеств. Имеется в виду разные пути проявления воли Бога. Это мидот. Переводить мидот как качество — совершенно неверная вещь. В любом случае, его открытие и послужило названием нашего урока. Мы встречаемся в Танахе с невероятными злодействами. Злодеяниями невероятных злодеев по всем критериям. И один из величайших злодеев мировой истории был Навуходоносор. Мне уже легче говорить Навуходоносор, а не Навуднахасор. Так что позвольте мне говорить Навуходоносор. Царь Вавилона . О нем свидетельствует Танах, что у пророка Исаии: «Все дни жизни этого злодея не было улыбки на лицах людей, и сказано, после его смерти и завершения его царствования успокоилась, затихла вся земля, разразилась она ликованием». Это у пророка Ишаяру тоже. Продолжает трактат «Суббота», 149-я страница, лист, вторая сторона, что из того, что написано у пророка Ишаяу, что разразилась земля, наполнилась ликованием, из этого следует, что все время его правления не было радости на земле. Люди не улыбались. Где-то это было в начале перестройки. Я решил сделать сюрприз жене и взял ее на свой счет, на счет, чтобы она приехала после, значит, на семинар, чтобы после семинара несколько дней посвятить, так сказать, отдыху. А потом выяснилось, что она согласилась поехать, чтобы мне дали отдохнуть. Здесь бы мне этого не дали бы. И мы приземлились, значит, в московский аэропорт. Сразу же, так сказать, эти атмосфера давления, взгляды. Не нужно объяснять. И отсутствие света. Все затемнено, не хватает света. Мы были 10 дней в Москве. Мы видели 4 беременных женщин. И мы не видели улыбок. То есть тяжело улыбаться после советского рая. Сейчас, очевидно, все изменилось, но я не сказал, почему. Сами додумайте. И у пророка Ишаяу Исаии, да, еще написано, что он яростно избивал народы ударами непрекращающимися, преследовал их в злобе, ни на что не взирая, превратил мир в пустыню и города его разрушил, узников своих не отпускал на свободу. спрашивает Саба Микель. Если мы видим вот такого негодяя, вот такого диктатора, сумасброда, и вдруг мы бы узнали о его небольшом положительном действии. У кого-то бы из нас возникло какое-то желание учесть это добро и проникнуться к нему желанием выявить ему какую-то признательность. Я уже не говорю, что сделать ему какое-то добро. А теперь послушайте внимательно. Пророк Ишаяу посылает нас в Сефер Млахим. Книга царей. Вторая книга, 20 параграф. Идет по порядку, прямо от Адых и так далее. Я вам расскажу своими словами, бегло. Просто у нас мало времени. Значит, пришел в те дни, заболел праведный царь Хизкияу, царь Иудеи. Израиль расколот на две части. Северный Израиль, южная Иуда. И царем Иуда был царь Хизкияу. И он заболел очень тяжелой болезнью. И, в принципе, был при смерти. Пришел к нему Ишая, Исаия, бен Амоц, пророк, и сказал ему, так сказал Творец. Причем здесь Творец упоминается как имя Аднут, Юткей Вавкей. То есть, Бог тебя забирает проявлением милосердия. Бог делает с тобой милосердие, забирает тебя из этого мира. За что? В другом месте объяснено. Потому что он не завел семью. Он не женился. Потому что в своей праведности он заглянул в будущее и увидел, что из него выйдет злодей по рангу, как Навуходоносор. А может быть, еще и похуже, потому что еврей. Потому что из колена, из царского колена. Колена Машеха. И потому что это было еще при существующем храме. И потому что это было в Иерусалиме. И поэтому он не хотел, чтобы в мире появилась такая душа. Пришел Бог к нему. И укорил его. Кто тебе позволил делать расчеты, что Бог не знает, что из тебя выйдет царь этот Менаше? Царь Хизкияу раскаивается, делает шуву. И все-таки ему приходит душа, приходит управление милосердия забрать его душу. Кстати, то, что, может быть, уже мы встречались с понятием метат нешика, то есть наша душа, она как все в этом мире из элементов, созданных Богом, стремится к своему корню. Если душа праведника, то она не связана с телом. Она просто волей Бога была связана с телом. Но она не имеет никаких оков тела. Она управляла телом. Она пользовалась им. Она была вынуждена приводить его в действие по воле Бога. Но сама она стремилась все время к духовному корню своему. То есть к шхине. А здесь приходит управление добра, милосердия. И душа праведника, которая пришло время ей закончить свою обязанность осуществлять тело, оно стремится, и как бы шхина ее принимает. Они соединяются вместе, без каких-то ощущений, переживаний самого тела. Потому что душа не была порабощена телом. И это еще одно дополнение, почему пришло здесь управление добра. Вы послушайте внимательно реакцию Хизкия умерших. Значит, приходит к нему пророк, напомним, да? Говорит от имени Бога. Собери свою семью. Цав лебейтеха. Собери всю свою семью. Заверши свои завещания, обещания, благословения, укоры и так далее. Потому что ты забираешься. Лотихе. Не будешь жить. Отворачивается Хизкияу лицом к стене. Он, очевидно, уже был на смертном одре. Он уже на ложе был. Кровать, он не мог уже с ней сидеть ничего. И обращается к Богу, а на Ашем, имеется в виду Шематнут, тетраграмматон, непроизносимое имя Бога, 13 видов милосердия. Вспомни все, что я ходил перед тобой. Имеется в виду, говорит устная Тора, вспомни всю мою службу тебе в сердце моем, когда я всю жизнь, все свои шаги, во все часы, во все случаи моей жизни, я ощущал, что я стою перед тобой. Это и трепет, и страх. Это и дгалах телефанеха. Нет у Бога никакого лица. Помните мой пример? Немножко грубоватый, но когда мы приглашаемся на какое-то саудат мицва, и к нам приближается видеокамера, каждый из нас выправляет осанку, даже я поправляю галстук. Почему? Ну как же, нас снимают. Царь Хизкияу жил, как будто есть видеокамера 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И в Йом-Кипур, и в Рош-Ха-Шана всегда. Это Вейдгалах Телефанеха. Я ходил, как будто я все время перед твоим лицом. Всегда был истинным, полным сердцем. То есть и мысли, и чувства, и душа, и тело, все было перед тобой истинным. И делал только то, что тов бейнеха, то есть жил согласно воле Бога. Настоящий тов, не то, что мне подходит, не то, что я считал, а то, что тов лифанеха, согласно твоей воле, согласно Аллахи. Никакие компромиссы, никакие уловки. Когда стоял вопрос, как поступать, он всегда искал вопрос, ответ на вопрос, какова в этом случае воля Бога. Не допускал никаких дополнительных размышлений. А может быть, можно полегче, а может быть, можно покороче, а можно, может... Нет. Атов бейне хасити. И разрыдался великим рыданием. В другом месте царь Хизкияу говорит, когда ему пророк сказал, что ты потерял царство, потому что ты нарушаешь волю Бога на твоем уровне, когда он не завел семью и не хотел иметь детей. Хизкияу ему сказал, я из дома своего папы, Давида Мелеха. Я научился одному принципу. Даже когда меч приговора на твоей шее, не теряй надежды. И все равно он молился и получил отсрочку. Получил прощение, когда сделал чего и так далее. Это тоже великий урок для нас. И это тоже важно для продолжения нашего урока. Запомните это на тебе. Это одна из точек, на которой стоит на фундамент этого урока. Не успел пророк Исаия, да, выйти из города, среднего там, ну, из центра, как скажем, да, и он удостоился откровения. И Бог обратился к нему и сказал, вернись к Хизкияу. Который является защитником моего народа, представителем моего народа, ходатаем за мой народ, одним словом здесь не переведешь, нагид ами, моего народа. Скажи ему так, сказал Творец. И здесь снова идет этот тетраграмматон, 13 видов милосердия. Элокей Давид. Управление суда царя Давида, твоего отца, то есть, что делает Творец? Он раскрывает нам перед пророком, как шел суд. Такая молитва, такого праведника услышана. Но ей не хватило бы одной этой молитвы, этого рыдания. Еще есть управление суда, которым испытывался Давида Мелех, отец его, всю свою жизнь. И псалмы Давида свидетельствуют нам, как Давида Мелех сохранял свою верность Творцу, свою любовь, преданность и полная нивелировку себя по отношению к воле Творца. Никаких вопросов, почему, за что, не было. И я, то есть, напомню ему, что я его сужу управлением милосердия и добавляю заслуги твоего отца Давида, который, как сказать, подсластил своей ценностью своей веры управление суда. И поэтому это управление суда, оно здесь не ведущее. Но тебе выносится приговор. И поэтому я все-таки в заслугу и твоего отца, праведника, и твою молитву, послушайте внимательно, у твою молитву я увидел Мы твои слезы и вот я тебе даю, значит, излечение. Через 3 дня поднимешься домой. Через 3 дня поднимешься в храм. Как можно видеть молитвы? Видеть это, понять крик души, понять глубину искренности раскаяния, понять каждое слово, понять, как царь Хизкияу сейчас ведет себя в этот критический момент. Это экзамен всей его жизни. Это жизнь согласно тем принципам, которые он впитал в себя. Никакого места, никаким расчетом, ни инстинкту самосохранения, ни желанию быть еще царем и так далее. Сокровенная, чистая, истинная жизнь веры, верностью и знанием, что все от Творца, и только к Нему нужно обращаться, и никогда не отчаиваться. Ни при каких диагнозах, никаких мудрецов, никаких специалистов, ни по каким, переведен на наш язык. Ворота молитвы, тем более ворота слез, не закрыты. И это касается каждого из нас, ни о ком не, чтобы никому не, наш, не нужно было так молиться. Это урок царя Хизкияу. И скажи ему, мы продолжаем диалог между Богом и пророком Исаией, что я добавил ему к его жизни 15 лет. Я не успел найти еще ответ, почему 15. И я спасу тебя. Скажи ему, Хизкияу, от нашествия царя Санхерива, и я защищу город от засухи, он там потом сделал водоканал и перевел воду в Иерусалим. И это все я сделал во имя себя. То есть во имя открытия миру воли Творца и путей Творца, Улиман Давид Авди, и во имя, тут написано не царь Давид, не написано твой отец, а просто Давид мой раб. Это высший комплимент, который получил в свое время Моше Рабейну. Помните, да? Моше Авди. А у раба нет никакого собственного мнения. Нет ни свободного времени, ничего. Все зависит от господина. Вот так царь Давид передал и своему сыну Хизкияу. Я пускаю то, что нам нерелевантно. Продолжает пророк Исаия. И, значит, царь спрашивает его, слегка, Исаия говорит ему, вот тебе знак. Секунду. Да, я правильно начал говорить, я думал, что ошибся. Хизкияу к нему спрашивает, а как я узнаю, что я вылечусь? И что я, дай мне знак, чтобы я узнал, что через 3 дня я вернусь в храм. А он при смерти, смертельно болен. Ответ ему Исаия, я тебе дам знак. На третий день, когда пойдешь в храм, солнечные часы знакомы? Те, кто в Иерусалиме, напротив Шук Махна Иуда, есть башенка с солнечными часами. Все бегут. Базар. Разные вещи там и так далее. Поднимите немножко глазки, посмотрите вверх, увидите солнечные часы, действующие. Сказал ему пророк Исаия: встань в тени и пойди на восток 10 шагов и посмотри, что тень двинется на 10 шагов к тебе. То есть солнце вернулось на 10 шагов, чтобы закатило солнце. И это был знак Хизкияу, что его молитва услышана, ему было продолжена жизнь на 15 лет, чтобы он исправился. Продолжает царь, книга царей. И она рассказывает Я вам это приготовил на русском языке. Беродах, царь Вавилона. Беродах Баль-Адан, сын Баль-Адана, царь Вавилона. Он... А, здесь приводится раз, какой-нибудь штырь приводится здесь. Он услышал о чуде падения армии царя Ассирии. Все знают, что 180-тысячная армия Санхерива остановилась под... Извиняюсь. Остановилась перед стенами Иерусалима. Не 180-тысячная армия. 180 тысяч командиров. Я не знаю, это как, батальонов или дивизий. То есть там были миллионы солдат. И когда Санхериф увидел, сказал, это Иерусалим? Он не понял, что это о нем так говорили. Что это за... Приходит Творец, значит, пророка Хизкияу. А пророк Хизкияу говорит: я закончил день мой, я иду сказать Шма Исраэль Аламита, а ты, пожалуйста, дорогая шхина, займись этой проблемой. И царь Хизкияу пошел спать. А на утро это миллионная армия. Не встали. Не все. Оставшиеся их сдунуло так, что там на 40 лет был покой, никто даже в направлении Иерусалима боялся посмотреть. И все это царь Вавилона, Беродах, Баладан, сын Баладана, все это получает. Он знает о чудесном исцелении царя Хизкияу, царя Иудеи, от смертельной болезни. И о чудесах, происшедших в Иерусалиме, то, что я вам рассказал, с солнцем. Что солнце задержалось со своим закатом, заходом на 10 шагов, на 10 часов. Временных часов. И тогда он, этот вавилонский царь, приказал своему писцу послать письмо приветствие царю Иудеи, городу Иерусалима и великому их Богу. Навуходнецар в то время был писцом этого царя. И его не было в этот момент в канцелярии. И когда он вернулся, и ему царь, довольный собой, рассказал, как он послал благодарственное письмо этим великим чудесам и даже Богу этого народа, спросил его Навуходнецар: Ваше Величество, вы поставили приветствие их Богу в конце? И Навуходоносор ринулся догнать Посписца. И он пробежал четыре, можно сказать, четыре шага, но стремительно. И за это время он сделал расчет, что гонцы уже не догонишь. И вот за эти четыре шага Бог возвышает его, чтобы он стал бы великим царем, захватил весь мир. Это не укладывается в нашей головке. Так говорит Саба Микенна. Как это понять? Более того, добавляет Саба Микенна. Мало того, что он был таким злодеем, Бог дал ему власть над всем миром и еще дал ему власть и над животными. Даже полевые звери были отданы ему в служение, так что он взнуздал льва змеей и оседлал его. Мидраш так рассказывает. Теперь говорит Саба Микельн, я немного разъясню слова мудрецов Талмуда в трактате Санедрин. Пророк Иеремия. Это 12 глава у пророка Иеремия, 1 стих. Нельзя переводить, учить Танах в подсрочном переводе. Ни в коем случае. У нас сейчас нет времени в рамках нашего урока. Просто обратите внимание на этот первый стих, а я вам уже приготовил перевод на основании комментариев. И Саба Микель напоминает и говорит, теперь я немного разъясню слова мудрецов Талмуда в трактате Санедрин. Это имеется в виду 96-я страница, первый лист. О тяжелейшем вопросе, поднятом пророком Ирмияу. Вот какой вопрос пророк Ирмияу, Иеремия, поднял? Я вам приготовил объяснение. Говорит пророк Ильяу, обращаясь к Богу. Если бы я возразил бы тебе, почему это так, почему это так, зная, что ты бы был бы прав в своем объяснении. А почему же я спрашиваю? Но я говорю предложение спора, как будто я спорю, спрашивая, только чтобы узнать от тебя твои пути управления. Я не сомневаюсь в их абсолютном добре. Я не сомневаюсь в том, что они продуманы, что они истинны. Я только хочу научиться путям твоего управления. Как ты проявляешь свою волю вот в таких противоречивых ситуациях? Так в чем был вопрос? Потому что он его спросил, как можно понять, что негодяи преуспевают? Почему путь негодяев преуспевает? Потому что они выполняют волю Бога. Есть свобода выбора. Они нарушают волю Бога, но они и делают что-то хорошее. Вот это хорошее заслуживает награды. Потому что все, теперь мы говорим о нас с вами, каждое мысль, каждое движение души, каждое слово, каждое дело, каждая сдержанность, контроль, осторожность, прощание, прощение, раскаяние, желание исправиться и так далее, влияет на духовные корни и привносит в этот мир свет Творца, жизненную силу, которая осуществляет увеличенным здесь божественное присутствие. От Бога к этому миру поступает постоянная жизненная сила, энергия, свет, назовите как хотите. Только он оговорил, чтобы приемник не мешал бы этому добру дойти до нас, чтобы мы не ставили железные занавесы даже. Чтобы не было преград. Так если даже Навуходоносор заслужил быть плеткой в руках провидения, да, он, конечно, получил эту миссию, потому что он был плеткой, по-своему, он был злодеем. Но те идолопоклонники, которыми он властвовал, заслуживали эти все наказания. И Бог дал ему мировую власть, потому что он знал, что евреи, если не сделают чува, будет разрушен храм, и они пойдут в изгнание. И чтобы их захватил не какой-то царишка. Потому что даже когда мы нарушаем волю Бога, мы остаемся его избранным сыном, первенцем. И все связано с нашим поведением. Если так говорит Саба Микель. Теперь же я немного разъясню слова мудрецов Талмуда в трактате Санедрин. Мы узнаем, какая награда в грядущем мире ожидает еврея за всего лишь за одну заповедь. Каждая заповедь – это выполнение воли Бога. А воля Бога – это бесконечность. Это по отношению к нам частная вещь. Но ее корень – это бесконечно непостижимый Творец. Это бесконечно непостижимое добро. Оно дается миру свою часть. Потому что приемник, он имеет ограниченную мощь. И мы узнаем, какая награда в грядущем мире ожидает еврея за всего лишь одну заповедь. Особенно праведника, тем более за много заповедей. И, конечно же, если они исполняются еще ценой самого незначительного переживания. И более того, если оно было большим, поскольку... Слегка, извиняюсь. Хотя бы ценой самого незначительного переживания. Или более того... Сколько раз мы вздыхаем о тех страданиях, которые мы пережили? Нельзя еврею вздыхать. Потому что по мере тех страданий, которые мы пережили, это и есть наш бонус. Это и есть наша награда. Даже еще в этом мире. Бог оценивает каждого из нас по двум критериям. То, что здесь написано. По мере трудностей, которые мы преодолели, по мере страданий. И задействовали ли мы максимум своих силенок. От нас требуется быть самими собой. Только заложенный в нас потенциал реализовать. Даже если мы еще его не открыли. Даже если мы этого не знаем. Ведь за любое, даже самое небольшое страдание при исполнении заповедей награда многократно увеличивается. И Всевышний отвечает пророку Иеремии: ты спрашиваешь, почему злодеи благоденствуют? Ответил ему Всевышний: если это тебя тревожит, то я тебе покажу награду, которую я дал Аврааму, Ицхаку и Якову, которые бежали передо мной, как кони среди топкой трясин. Я готовил урок, я нашел вам Бен Йода, Бен Ишхай. И он спрашивает, вот так нужно учить Тору, обратите внимание, почему здесь написано, как лошади по болоту, по трясине. Это очень тяжело. Олень стремительнее, чем лошади. Почему не сравнил он с оленью, которая идет на пролом в лесной чаще своими коронами? Есть такая аллегория у мудрецов в Шулхан Арухе в начале. Говорит Бен Ишхай: потому что конь не знает сна. Его дремота – это не полный сон. И это аллегория нашим мудрецам, которые не давали своим глазам отдыха. И известно, пусть это будет памятью одного из величайших мудрецов, старейшего, значит, мудреца нашего Совета мудрецов литовского еврейства, ашкеназского еврейства, рав Борух Мордхай Эзрахи, Захар Цадик Лакадош Левраха. Он в будни не спал в кровати. Вот так, как он, где он сидел, там он и засыпал. И к нему ученики могли прийти и в 2, и в 3, и в 4, и в 5 утра. И всегда можно было получить ответы тогда. В шаббат он позволял себе быть постелью. И так далее. Вот почему аллегория с лошадьми. И добавляет он еще одну потрясающую вещь. Я просто был взволнован. Обратите внимание, как Тора учит нас смотреть на наше бытие. Сказано в Талмуде о том, что надо передавать Тору. И что те, кто передают Тору, они имеют особое отношение. Особую награду за передачу Торы, за обучение Торы, подчеркивает этот трактат Санедрин, 96-я страница, первый лист, что от мудрецов, которые выросли в семье необученных родителей, то есть в большинстве случаев это наши родители, надо их беречь, этих мудрецов. Потому что у них есть особый статус, чтобы их Тора услышана была далекими. Потому что один комментарий говорит, я вам приготовил в свободном переводе, Бен Ишхай говорит, если, значит, предупредить их самих, мудрецов, которые вышли из домов необученных людей. Простых людей. Наши родители не удостоились учить Тору. Есть кто удостоился, я сейчас говорю об этом случае. Да? Если эти мудрецы не будут достаточно уважать своих родителей, то они падут в глазах своих других евреев, которые их слова не будут приняты. Один из мудрецов Иерусалима, Йонатан Эбер, Относительно молодой мудрец. Я думаю, что ему еще нет 60. И он сказал, сколько бы мы не уважали наших родителей, все равно останемся долгом. Потрясающе. Но действительно, они дали нам жизнь. У наших родителей мы увидели впервые, что такое еврейская взаимовыручка. И так далее, и так далее. Каждый знает особенности своих родителей, как мы вдруг удостоились найти Творца и идти по тому пути. Это первое объяснение. Второе объяснение говорит Бен Иш Хай. Есть ли еще один смысл? Люди увидят мудреца, который вышел из дома простого человека. Скажут, если я сын мудрецов, так, конечно, я смогу преуспеть. И тогда их слова будут еще восприняты. Тут какой необычный взгляд Торы. На связь с Торой. Продолжая, Саба Микельми говорит. Мы говорим, обсуждая слова Раби Шимона бар Йохая, далекий от Торы не приблизится к Всевышнему. Тот, кто далек от Торы, он далек от Всевышнего. Надо добавить здесь. Речь идет о том, кто может и не восполняет этот недостаток. Тот, кто знает своего Творца, понимает, что Тора была дана людям из его уст, поэтому даже если человек еще не глубоко изучил Тору, поймет, что раз она была произнесена божественными устами, то в ней ключ к безграничному успеху для тела и души в этом мире и тем более уже в грядущем, который самое благо бесконечное. И тем более это относится к изучению Торы. Как же не прилепиться к божественному учению всем сердцем, всей душой? Поэтому ясно, что человек, который этого не делает, даже от Всевышнего далек. А вот близкий к нему, Творцу, отличается от дальнего только знанием. Только знанием Торы. То есть знание возвышенности абсолютного добра, абсолютной власти над всем миром, который создан и осуществляет мир, да? От его бесконечной вознесенности и даруемого им блага, не имеющего ни границ, ни пределов. Конечно, такой человек будет прилепиться к его Торе из всех сил. Повторим, повторим, еще раз повторим. Пересмотреть свою шкалу ценностей. Как говорил Рав Зильбер Зехер Цадик Магадош Леврахо, украсть у суеты время для изучения Торы. И мужикам включить в изучение Торы, в изучение Талмуда. На личном уровне Бог ожидает от нас, как мы учили, да, усилий. Будет тяжело, но это стоит. У нас нет времени, чтобы вы задали вопросы. Я задам за вас вопрос. Саба Микельн подчеркивает значимость награды. Но насколько мы способны понять его слова? Не за награду мы учим о том, что самое важное в жизни. Не за награду мы изучаем значимость каждого нашего движения души, слова, действия, воздержания от нарушения воли Бога и так далее. Во главу этой пирамиды стоит знание. Не преступно желать себе добра. Это так же естественно, как нам невозможно без дыхания. Если человек поймет, что невозможно без жизни Торы, невозможно, наша душа не может без этого. И если нас предупреждают, что вздох приводит к страданию, ты вздыхаешь, значит, есть какой-то просчет в управлении Бога. Пророк Исаия не задает вопрос, почему? Это Моше Рабейну задал, почему есть злодей, ему хорошо, есть такой же злодей, ему плохо. И есть такой же праведник, и ему хорошо, есть такой же праведник, ему плохо. И Бог ему ответил, кого хочу, жалую, кого хочу. Здесь тоже был вопрос не противоречия. А Моше Рабейну хотел понять, как работает наш выбор. Как испытание Бога преломляется через наше восприятие и как, какова будет реакция, какие будут последствия нашего выбора. Не отчаиваться, это запрещено. Это изъян веры. Ни перед какими статистиками, ни перед какими ситуациями. Обратить внимание на силу искренней молитвы до слез. У многих величайших мудрецов, нет времени сейчас, но поверьте мне, да, я говорю, где-то цепочка 200 лет последних. Часть из них удостоились, что все дети, величайшие мудрецы, не дошли до уровня пап, но все равно, величайшие мудрецы. И когда каждого из пап спросили, как ты удостоился такого продолжения, один из них снял свой штраймер и сказал, я наполнил его горючими слезами во время молитв, чтобы они были бы праведники, чтобы они не споткнулись, чтобы они оставили бы. И тоже сказано о слезах матерей величайших мудрецов. Сила молитвы искренней, запрет отчаиваться и проникнуться знанием, что я не могу без Торы, моя душа изнемогает. И поймать себя, я имею в виду нашего Ецарара, да? Ты же меня уводишь, что это мне добро, и это мне добро, и этого мне хочется, и это мне дает наслаждение, и это мне удовлетворяет. А я хочу насладиться настоящим, вечным наслаждением, изучением Торы. И будут возражения с его стороны, отрицательного начала. И как только человек начнет красть время от суеты, появятся самые-самые привлекательные предложения бизнеса, сделок, отдыха, проветриться и так далее, и так далее. Не попадаться в ловушку. Все одно к одному. Как мы учили. по мере трудностей, которые ты преодолел, плоды. Я не уверен, что я смогу попросить, чтобы было бы сразу же продолжение. Я, готовя этот урок, нашел еще одну тему. И если мне не позволят сделать один за другим уроком, то один из уроков, обратите внимание, есть еще аспект, когда негодяи идут против Бога, идеологии строят, а так страшно сказать, да, но так мудрецы пользуются, да? Скинию завета сатаны. Антитезу храму. И как они побеждены потомками царя Давида. То есть не только они с плеткой в руках провидения, а они еще учат нас, что значит мир без хесада, что значит мир без добра, на котором стоит мир. Я даже еще не знаю, какое будет название этому уроку, но идея вот дополнительная. Мы тут мы говорили, какое место занимает, значит, там вроде бы признательность 4 шагов Навуходнецара. Здесь будут несколько тоже параллелей. Не шагов, может быть, мили. С Божьей помощью. Спасибо за организацию урока.